Итак, друзья, сегодня 30 октября 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. И со мной Виктория Бегунова. Мы рассматриваем текст Бхагавад-гиты для Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, hippyyoga.narod.ru. Сегодня у нас это третье занятие. Я попрошу, значит, очередную порцию прочитать Викторию.
Продолжаем вторую главу. Пребывая в йоге, совершай дела, оставив привязанность. Равны в успехе и неудаче. Равновесием именуется йога. Ибо действие значительно ниже йоги мудрости, Тхананджая. В мудрости ищи прибежище, жалкие побуждаемые плодами. Преданной мудрости покидает здесь и заслуги, и грехи. Поэтому предайся йоге. Йога есть искусство действия.
Ага, стоп. Ну и вот тут, смотрите, так вот, вскользь Кришна дает разные направления йоги и связки между ними. Ну, в частности, он такое очень интересное положение из карма-йоги, что вообще говоря, работа бывает трех видов, или работники, или те, кто исполняют действия, их можно разделить четко на несколько таких групп. Первые, кто работает из-за страха, другие, которые работают из-за вознаграждения, третьи же работают, потому что они работают и получают наслаждение в самом процессе работы. Работают они и не из-за страха, и не из-за ожидания вознаграждения. И именно такой тип работы, не из-за страха и не из-за ожидания вознаграждения, приводит к тому, что какие бы действия ни совершал человек, он не получает негативной кармы. Фактически, такое возможно, когда ты работаешь не из-за страха и не из-за вознаграждения, только в одном случае, если ты идешь своим путем жизни, своей дхармой. И ты как бы не привязываешься, а не привязываешь, не порождаешь семена кармы. Ни негативной, ни позитивной. Я прошу обратить ваше внимание, что идеал йоги – это не в том, чтобы накопить множество позитивной кармы. Нет, это слишком пошло и слишком приземленно. Идеал йоги – это в том, чтобы выйти вообще из плоскости кармы. Как позитивной, так и негативной. Чтобы никакие поступки и действия поступков на вас не влияли в принципе и в будущем не ограничивали вашу свободу. Как только вы начинаете вести себя в жизни таким образом, что вы начинаете усиленно работать не без страха и без ожидания вознаграждения, это состояние эквивалентно другому состоянию, которое называется в йоге джнана-йога, когда вы осознаете свое высшее «я». И вот посмотрите, какая интересная связка. Если вы осознаете, что ваше высшее «я» вне причины следствия, вне тел, вне кармы, то тем самым, одним этим осознаванием, вы уже поднимаетесь над плоскостью кармы и становитесь все свободнее и свободнее. Но как тяжело бывает отточить свой разум и понять эту концепцию своего высшего «я». Тяжело, друзья, тяжело. И дается более, на первый взгляд, ну не на первый взгляд, а вот а реально простой способ. Это просто ваше отношение к работе. Мы все в этой жизни, хотим мы того или не хотим, стоим перед каким-то объемом работы, которую мы должны сделать. Мы ходим на работу, зарабатываем деньги. Или у нас какие-то обязанности дома, среди семьи, там, детей, родителей, родственников. Или и так далее, и тому подобное. Неважно, хотим мы того или не хотим, находясь в наших телах, мы как бы должны что-то делать. И вот получается, что если вы правильным образом начинаете исполнять свои обязанности, правильным образом начинаете работать, то вы как бы через другие двери подходите к тому же самому состоянию, к которому джнана-йог подходит, осознавая свое высшее «я». Поэтому вот направление карма-йоги, друзья, столь ценимое? Почему вот мы в открытом йога-университете буквально с первых же дней призываем вас там вести карма-йога-отчет, вообще выполнять какую-то деятельность? Вовсе даже не потому, что она уж так совершенно необходима для там распространения йоги или для того, чтобы как бы какая-то польза была от вашей работы для нас. Нет. А вот эта карма-йога, она в первую очередь нужна для вас, чтобы вы получили вкус к работе не из-за страха и не из-за вознаграждения. К сожалению, в обычной жизни, когда вы ходите на обычную работу, все равно на подсознании у вас есть желание побольше заработать, или там, чтобы вас не поругали и так далее и тому подобное. И так как вы уже таким образом проработали огромное количество там лет или жизней, то очень тяжело менять сразу. Лучше где-то в другом месте постепенно-постепенно привыкать к этому новому статусу, а только лишь потом его переносить на всю свою оставшуюся жизнь. Ну, это опыт показывает. Так проще, я вот, ну, к примеру сказать, знаете, есть многие такие практики, в частности, широко известные из тантрического буддизма, когда буддисты долго-долго высыпают из песка красивую фигуру, они называют ее мандалу. Иногда на создание этой мандалы уходит несколько месяцев, чтобы вот из песка красивый такой орнамент сделать, подобно, знаете, как на коврах вот вышивают. И мандала вообще всего в своем окончательном виде живет очень мало. Она сделана для того, чтобы люди на нее один раз взглянули, после чего ее разрушают, то есть берут и прям смахивают весь этот песок. И вот можете себе представить, что остается после вот этого всего действия? Вы долго что-то делали, усиленно делали, вы были полностью сосредоточены. Вы делали не из-за страха, не из-за ожиданий, а вы делали, потому что вы делали. И потом, когда вы делали, вы без сожаления все это сметаете. То есть у вас нет никаких привязочек к результатам своего труда. И вот в этом смысле и говорится, что карма, как позитивная, так и негативная, она, собственно, находит того человека, кто заслуживает эту карму, по тем ассоциативным связям, которые оставляет сам человек. То есть, грубо говоря, если мы эмоционально отнеслись к тому или иному виду деятельности, то от человека до этой деятельности тянется невидимая ниточка ассоциативная, по которой в дальнейшем к этому человеку приходит его карма, как позитивная, так и негативная. То есть, грубо говоря, мы сами в себе несем семена будущей кармы. Так вот, от этого бы хорошо избавиться, и избавиться можно с помощью джнана-йоги, осознав, что, собственно, мы в этом мире всего лишь, ну, как играем, да, то есть не имеет смысла нам привязываться к этому миру, подобно тому, как актер, ну, вот не будет он привязываться к атрибутам на сцене. Представьте, вы играете короля на сцене, у вас там ваш трон, там еще что-то, вот представьте себе, актер перестал играть, ушел со сцены, пошел домой и все, забыл про свои короны и про все на свете. Нет уже ситуации, когда актер после, значит, окончания спектакла схватился за свою корону, которая сделана из папье-маше, и говорит, не-не-не, моя, никто, чтобы не трогал. Вот такая же ситуация и здесь. Мы понимаем, что на самом деле весь окружающий нас мир, весь опыт, который мы в этом мире можем получить, он очень ценен, когда мы что-то делаем. То есть работать надо честно, надо полностью поглощаться в работу, там, вот если у вас какое-то задание, сделать его честно, без ожидания наказания и без ожидания вознаграждения. Но потом, когда вы насладились самой работой, самим процессом, то вы должны так же легко забыть про все и не цепляться, и не говорить, вот я когда-то что-то сделал, да, или вот я там, значит, что-то не сделал. И это поднимает нас на уровень осознания высшего «я», но уже косвенно. Поэтому любая работа, друзья, может превратиться в магический ритуал по тому, чтобы вы подошли к осознанию своего высшего «я», о чем здесь и было сказано. Дальше.
Люди, преданные мудрости, покинув плоды, рожденные действием, освобожденные от уз рождения – идут в область бесстрастия. Когда твой разум, Будхи, превозможет дебри заблуждений, когда ты достигнешь отрешенности от того, что должно быть услышано и что было услышано. Когда твой разум, противопоставленный Писанию, станет неподвижно утвержденный в созерцании самадхи, тогда ты достигнешь йоги.
Значит, и ну, здесь фактически вот то, о чем мы говорим, что если нет этой привязанности, если нет этих ассоциативных связей, то разрывается в конечном итоге цепочка рождений и смертей. Потому что, по сути дела, наше следующее рождение определяется нашими желаниями в предыдущей жизни. Мы за что-то цепляемся. И до тех пор, пока мы цепляемся, есть этот круговорот рождений и смертей. Если же мы избавляемся от вот такого отношения и зацепок, то рано или поздно мы осознаем свое высшее «я», которое неуловимо в этом смысле. И оно не нуждается ни в рождениях, ни в смертях. Оно само по себе есть опора. Оно само по себе может существовать. Понимаете? И как бы, вот именно в этом конечная цель йоги, друзья. Ну, если другими словами сказать, в свободе. Ваша свобода, вашего высшего «я» должна быть безгранична. Но до тех пор, пока вы за что-то цепляетесь мертвой хваткой, вы никогда не станете свободны. До тех пор, пока вам не все равно, в том смысле, что вы как бы свое высшее «я» привязываете к каким-то условным стечениям обстоятельств или каким-то там кусочкам материи, или каким-то там, может быть, условиям жизни или игры, вы тем самым сами же себя сажаете в тюрьму. То есть, по большому счету, иногда спрашивают, а что же человека делает несвободным? Или кто его делает несвободным, если йога призывает нас к свободе? И ответ следующий. Сам же человек себя делает несвободным. Никакой другой злобной силы во Вселенной, которая бы вас порабощала, нет. Поэтому, вот вы можете сейчас себя спросить. Вот, скажем, есть у вас какая-то часть вашей жизни свободы? Вы можете пойти налево, можете пойти направо, вперед или назад. А есть часть вашей несвободы? Ну, не можете вы сделать каких-то других поступков там или продемонстрировать какие-то способности, сверхспособности. И вопрос, а почему это так и кто это сделал? И ответ следующий, вы сами себя загнали в такое положение. Сами себя. Вопрос, а каким образом вы сами себя загнали в такое положение? Может быть, какие-то есть реальные путы, может быть, есть какой-то реальный такой клей, который приклеивает высшее «я» ваше, да, к телам вашим физическим, там, или каким-то обстоятельствам, или, ну, в общем, к чему-то другому. Ответ следующий. А нет такого клея. Единственный клей – это ваши ассоциативные связи. Вы просто привыкаете что-то одно связывать с чем-то другим. Каким образом? Ну, просто потому, что вы цепляетесь за что-то или отталкиваете что-то. К чему-то вы стремитесь, от чего-то вы убегаете. И даже самой такой косвенной постановкой вопроса вы как бы делаете зависимым свое высшее «я» от обстоятельств и попадаете под эти правила игры. Вот почему, еще раз, чтобы преодолеть неведение, чтобы преодолеть несвободу, достаточно всего лишь осознать, друзья, что вы свободны. Вот осознали и все. Но сделать это чрезвычайно тяжело в жизни. Гораздо легче с помощью косвенных упражнений, ритуалов, визуализации, мантр, янтр, йоги, там, с помощью правильного отношения к работе, с правильного отношения вот к окружающим людям, легче плавненько к этому подойти, чем вот так вот сесть сейчас и осознать, я свободен и стать свободным. Хотя, строго говоря, теоретически, вот вы можете сейчас все здесь сесть, и выйти из этой комнаты уже свободно. Точнее, вы даже выходить не будете. Вы можете вообще фантасмагории развернуться.
Вик, пожалуйста, дальше.
Арджуна сказал, каково определение стойкого, находящегося в созерцании самадхи у Кишама? Стойкий в мыслях, как говорит, как сидит, как странствует. Шри Бхагаван сказал, Когда он покидает все вожделения Партха, вошедшие в сердце, радуясь атману в себе, тогда он называется стойким в разумении. В бедствиях с непоколебимым сердцем, в радости с исчезнувшим желанием, отрешенный от страсти, страха и гнева, стойкий духом именуется Муни. Кто ни к чему не испытывая влечения, воспринимая приятное и неприятное, не вожделеет и ненавидит, сознание того устойчиво. И если он, как черепаха, члены, отвлекает все свои чувства от предметов чувств, то его сознание устойчиво. Предметы исчезают для отрешившегося воплощенного не вкус к ним, но и вкус исчезает для узревшего высшее. Ибо, о Кунтея, бурные чувства насильственно увлекают сердце даже подвязающегося и мудрого человека. Обуздав их все, пусть сядет он собранный, поставив меня как высшую цель. Ибо у кого в подчинении чувства, сознание того устойчиво.
Угу. Ну и пока давайте мы сейчас... Сколько там?
Да нет, это не там много еще.
Значит, понятно, что у Арджуны был самый первый вопрос Кришне. Ну хорошо, если есть такие люди, достигшие такого уровня, да, то как их вообще говоря в обычной жизни-то определить? Как они себя ведут? Какие там качества они демонстрируют? Ну и вот, как бы Кришна пытается, дает определение, но, знаете, эти определения тоже могут сыграть злую шутку. То есть это внутреннее состояние человека, но его не всегда вы можете увидеть у другого человека. Потому что иногда вы можете увидеть, как человек в гневе, а на самом деле это всего лишь оболочка гнева, а он внутри спокоен. Или наоборот, вы можете увидеть, что человек, в общем-то, спокоен, а на самом деле он мечется и ни в чем не уверен. Поэтому это скорее критерий для самого человеку, для самого себя, но никак не для того, чтобы вы могли определить других. К сожалению, вот эти описания сыграли дурную службу, когда, допустим, многие пройдохи, прочитав ту же Бхагавадгиту, начинают внешне свое поведение подводить под эти каноны. Изображать из себя великих просветленных святых, там джнана-йогов, там, или карма-йогов, или бхакти-йогов. То есть рядиться в эти одежды. Но, знаете, вот всегда, если вы в жизни столкнетесь с таким человеком, который изображает из себя, как бы он себя ни вел, вы почувствуете фальшь. Что-то неуловимое будет говорить, не-не-не, здесь что-то, как помните, у Станиславского, не верю, да, не верю, хорошо играет, но не верю. Поэтому это скорее критерий для вас самих. То есть, если вы вдруг начинаете обнаруживать в себе вот такие способности, что да, пришла великая радость, да, вы радостны, но с другой стороны, в тот же самый момент внутри вас есть что-то настолько грандиозное, что с позиции этого грандиозного вы не становитесь рабом этой радости. Или да, печаль пришла, там, вселенская. Но с другой стороны, внутри вас есть что-то такое грандиозное, незатронутая, с позиции которого, да, печаль никуда не делась, но вы не раб этой печали. Вы в состоянии что-то делать, менять. Вы можете наблюдать, что по мере того, как вот в вас открывается этот как бы островок незатронутости или осознания своего высшего «я», вы, допустим, время от времени склонны проводить время в уединении и как бы забывать об окружающем мире, как если бы вы вытаскивали органы чувств из окружающего мира. То есть глаза смотрят, но не видят. Там уши слышат, но не слышат. А вы где-то во внутреннем мире, в своем внутреннем мире, как бы познаете сами себя. И это на самом деле состояние, оно описано, скажем, в йога-сутрах Патанджали, как состояние пратьяхара, то есть вытаскивание тонких органов чувств из грубых органов чувств. Вы в такой какой-то поглощенности, величайшей гармонией своего внутреннего мира. И вот здесь тоже очень надо быть аккуратным, потому что иногда мы просто впадаем в ступор, в прострацию, сидим такие, знаете, как животные. мы действительно ничего не видим, ничего не слышим, мы неподвижны, мы как бы ничего не ощущаем, что радость, что воля, что неволя, нам все равно, что радость, что горе, мы отморожены, как бы сказали, знаете, на языке современного сленга. Это не имеет ничего общего с йогой, отмороженность. Но наоборот, когда вам открывается внутренний смысл вашего бытия, грандиозный, который вас захватывает, и вы становитесь как бы самодостаточны в своем внутреннем мире, и этот мир наполненный, яркий, и превосходит все то, что может, ну, как бы явиться из внешнего мира, то, конечно же, вы перестаете обращать внимание на внешний мир. Вы поглощены грандиозностью внутреннего. Вот это имеется в виду. Но, к сожалению, опять же, многие, не совсем разобравшись в этом описании, начинают искать состояние такого тупого, такого, знаете, опустошенного состояния, и называя это йогой. Это неправильно. Вообще, это такая беда. Любой текст – это всего лишь, знаете, такой толчок для размышления, но не прямой пересказ. Непрямой пересказ, значит, состояния. Или вот, знаете, такое еще, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Представьте, что вы читаете интересную книжку. Вы едете там где-нибудь на машине, в поезде, в метро там или так далее. Читаете совершенно захватывающую книжку. Детектив, понимаете, на самом интересном месте, да? Вы настолько поглощены внутренним состоянием, вы настолько поглощены внутренним каким-то переживанием, что вы перестаете снаружи что-то видеть, слышать, воспринимать. Почему? Потому что внутри грандиознее, чем снаружи. И вот именно это имелось в виду. Но также здесь сказано еще одна такая вещь, что когда внутри вас рождается концепция абсолюта, когда внутри вас рождается концепция запредельного, когда вы размышляете, а кто создал эту вселенную, а был ли у этой вселенной творец, а где он сейчас, а кто прячется по ту сторону всех объектов, явлений, людей, или там никого нет, или там кто-то есть. То есть вы начинаете как бы внутренне исследовать мысль о том, а есть ли кто-нибудь кроме вас? Понятно, что вы есть. Ну, как бы это нам данность дана с самого детства. А насколько она реальна или галлюциногенна, это другой разговор. Но это та данность, к которой мы привыкли. А вопрос в другом. А кроме вас самих кто-нибудь есть в этой вселенной? Или больше никого нет? И рано или поздно, размышляя об этом, вы будете подходить к концепции другого, или другого источника, или как бы того, с кем можно поговорить, чтобы был не монолог, а диалог. И если вы будете размышлять, ой, слушайте, друзья, что у вас здесь за движение? Я такие здесь откровения, понимаете, небесные, а у вас там мышиная возня, а что за дурная у меня карма такая? Как-то успокойтесь, умиротворитесь хотя бы на время. Значит, и вот когда вы начинаете мысленно обращаться к тому, с кем можно поговорить, кто есть в этой вселенной помимо вас самих, вы рано или поздно подходите к концепции абсолюта, собеседника. Причем это достаточно, друзья, будет все более и более абстрактная концепция. Потому что сперва, конечно же, мы привыкли к тому, что беседовать можно, скажем, с другим человеком. Но вот вдруг выясняется, что другой человек не намерен с вами беседовать, он занят, он куда-то хочет бежать, чем-то заниматься другим, ему не до вас вообще, он вас не воспринимает. И с позиции вашего «я» вы вдруг начинаете понимать, что для вашего «я» этот человек то ли есть, то ли его нет. Почему? Потому что он не на одной с вами волне. Он либо живет своей жизнью, что, в общем-то, ну, как-то еще можно понять, либо его вообще нет, а это всего лишь галлюцинация. И потом приходит идея, допустим, общаться с Высшим через окружающую Вселенную. И это уже более абстрактная на самом деле идея. Почему? Потому что вы задаете вопрос, а ответ к вам начинает приходить, как бы, знаете, через всю Вселенную. Допустим, человек сказал какое-то слово, птичка в этот момент прочирикала, значит, что-то на ветке, вдруг облако исчезло, и луч света там осветил поляну, проезжающий автомобиль вдруг запипикал, значит, или вот все вдруг так вот зашевелились, начали кто-то там чай наливать, кто-то там какое-то нездоровое движение, да? Сперва начинаешь воспринимать это как бы фрагментарно, как отдельные, не связанные друг с другом события. Но в дальнейшем, когда вот эта вот идея собеседника приходит, все вот это вот разношерстное вдруг выстраивается в единый ответ. И мы таким образом приходим вот к этой концепции диалога и того другого, с кем можно поговорить. И в дальнейшем, если вы, как бы вот это вот уже ощущение, вкус такого разговора вам знаком, и вы где-то садитесь в уединение, как вот здесь сказано, в таком умиротворенном состоянии, забывая про все окружающее, и начинаете концентрироваться на, значит, соответственно, вот этого своего собеседника, то, как ни странно, вы начинаете все сильнее и сильнее и сильнее поглощаться в эту беседу. И вы опять-таки будете забывать об окружающем мире прямо пропорционально тому, как вы сконцентрируетесь вот на этом собеседнике. Что здесь и сказано, что такой человек, как вот здесь было сказано, может обратиться ко мне, это говорит Кришна. Ну, когда он говорит обратиться ко мне, то есть попробовать со мной поговорить один на один. И то есть если вы начинаете таким образом говорить, вы начинаете забывать про все остальное, и вы начинаете как бы выходить из привязанности этого мира, и рано или поздно вы начинаете ощущать, что вы достигаете состояния, когда действительно и в самой большой радости у вас внутри есть все равно высшая радость, более высокая радость, в позиции вот этой более высшей радости, любая обычная жизненная радость кажется приятной, нормальной, хорошей, но не порабощающей. Или наоборот, по сравнению вот с этой возможностью жить один на один с абсолютом, любые там какие-нибудь несостыковки в мире, какие-нибудь печали там и так далее, они, конечно же, неприятны. Но они не порабощающие неприятные. То есть вы не теряете над собой контроль. Вы не становитесь таким, знаете, абсолютным рабом вот этого. Вы можете этим управлять. Вы можете что-то там как-то не поддаваться этому. Вот. И вот именно этот очень важный инструмент, который известен в бхакти-йоге. Что вам достаточно всего лишь сосредоточить свой разум на абсолюте или на собеседнике. Вот мне даже больше нравится этот термин «собеседник». Потому что абсолют может отвечать вам как в личностной форме, так и в безличностной, сверхличностной. И прямо или косвенно. Устами другого человека или иносказательно, так как там прочирикала птичка. Понимаете, и солнышко выглянуло. Или как вот здесь сейчас, вот опять же, вот мне сейчас абсолютно отвечает, что пора, значит, это что-то по-другому уже делать, да? Вот. Дальше.
У человека, помышляющего о предметах чувств, рождается привязанность к ним. От привязанности рождается вожделение. От вожделения рождается гнев. От гнева бывает заблуждение, от заблуждения – помрачение памяти, от помрачения памяти – гибель познания, от гибели познания Будхи погибает сам человек. Кто проходит область чувств с чувствами, отрешенными от влечения и отвращения, подчиненными его воле, покорной атману, тот достигает ясности духа. При ясности духа происходит исчезновение всех его страданий, ибо если прояснено сознание, читас, скоро укрепляется разум Будхи. Нет разума для несобранного и нет для несобранного творческой мысли. Для не имеющего творческой мысли нет мира, а для не имеющего мира откуда быть счастью? Ибо у того, кто направляет сердце согласно блуждающим чувствам, оно уносит сознание, как ветер, корабль по водам. Поэтому у того, у мощнорукий, чьи все чувства отвлечены от предметов чувств, сознание установлено. То, что ночь для всех существ, есть и бодрствование для сдерживающего свои мысли. Ибо бодрствование для существ есть ночь для зрящего муни. Как в переполненный, неподвижно пребывающий океан вступает в воды, так все желания вступают в него. Он достигает мира, а не тот, кто стремится к желанию. Человек, который, покинув все вожделения, беспечальный, странствует, свободно от самости, приходит к покою. Таково Упадха состояние Брахма. Тот, кто достиг его, не заблуждается. Достигший его хотя бы в час кончины, достигает нирваны Брахма.
Вот, друзья, ну, совершенно замечательные строки. Их можно перечитывать и перечитывать, осмыслять и осмыслять. Допустим, как рождается вот эта цепочка несвободы, где есть и помрачение разума, и вожделение, и так далее, и тому подобное. И я, конечно же, призываю вас время от времени вновь и вновь перечитывать Бхагавад-гиту и размышлять там над каждой строчкой. Но опять же помнить, что, к сожалению, некоторые образы, они не до конца переносят то состояние, как вам сказать, йоги, которое имеется в виду по разным причинам. Но в частности, состояние, что вот рано или поздно вы будете в состоянии покоя. И вот в особенности западные люди начинают интерпретировать эти строки таким образом, что вот будешь заниматься йогой, и вот скоро станешь совершенно таком, знаете, нечувствительный, ни горе, ни радости. То есть такое вот, знаете, вот состояние как бы скорее прострации, индифферентности, неинтересности, и вот только остается умереть, чтобы тебя закопали и написали на могильном камне, что прожил такой-то, такой-то, достиг состояния абсолютного спокойствия. И все, да. Но это, знаете, больше, это неправильная концепция, это больше напоминает описание трупа. Понимаете, да, это вот, по-моему, Генри Форда, не помню, у кого-то из таких великих было высказывание про другого человека, который в одно время был очень талантливый, а потом, вот, к сожалению, плохо, значит, как-то стал проявляться. Он сказал, что этот человек давно умер. Значит, и трагедия заключается только в одном, что его забыли похоронить. Вот. Так вот, чтобы у вас не создавалось впечатление, что Бхагавад-гита стремится, чтобы вы при жизни умерли, стали такими спокойно отмороженными, да? И вот как эти зомби ходили до тех пор, пока, что называется, вас не закопают. Нет. Под словом «спокойствие» имеется в виду совсем другое. Это спокойствие с позиции сверхнаслаждения внутреннего мира, сверхоткровения внутреннего мира. Когда у вас есть, скажем, как в концепции бхакти-йоги, собеседник абсолют, и вы знаете, что в любой момент, что бы ни случилось, хоть все в тарары полетит там, во всем мире, вы знаете, что у вас есть собеседник, с которым вы общаетесь, и, значит, это приносит сверхвысокое наслаждение, с позиции которого все остальное действительно выглядит как суета и недостойное того, чтобы уж очень сильно вовлекаться. Конечно же, мы вовлекаемся, и действительно, прежде чем вы достигаете состояния, когда вы вообще не вовлекаетесь, вам действительно все равно, что вокруг. В том плане, что внутри вас вы знаете, что вы достигли таких высот, с позиции которых вы как актер на сцене отыграете свою роль, какая бы она ни была. Вот. Но в душе радость, счастье, наслаждение. И вот еще один тоже такой момент важный, который, к сожалению, также достаточно плохо понимается не только на Западе, но и многочисленными сектами индусскими. В Индии, к сожалению, большое число последователей этих сект приезжают на Запад и начинают как бы отравлять здесь уже ментальное пространство тем, что они неправильно интерпретируют какие-то моменты в Бхагавадгите. Итак, Бхагавадгита вовсе не призывает вас отказаться от желаний, отказаться от стремлений, отказаться от достижения каких-то целей. Нет, абсолютно нет. Она призывает всего лишь к другому, чтобы вы научились наслаждаться осуществлением желаний, не привязываясь к ним. И Бхагавадгита дает вполне конкретную такую рекомендацию, что если вы, вот есть у вас какое-то желание или стремление, и если вы забываете про Высшее, если вы забываете про свое Высшее Я, про Абсолюта, или про того, кто по ту сторону всех объектов и явлений, с кем можно общаться, то вы целиком и полностью концентрируетесь на своем желании, на том или ином объекте и явлении. И вот получается очень такой интересный эффект. Чем больше вы хватаетесь, чем больше вы как бы впиваетесь вот в объект или явление, которое хотите удержать, получить, да, тем труднее его получить. А если же все-таки вы его получаете, то ваша радость от наслаждения через него очень короткая, после чего идет волна отвращения или остывания. И получается, что вы к чему-то долго-долго стремитесь там. Чем больше стремитесь, тем больше сопротивления. Но вот вы это схватили секундой, значит, упиваетесь, значит, как этот тигр в жертву свои эти клыки вогнал, да, а в следующий момент уже неинтересно. И это может быть самые разные вещи. Это может быть, допустим, какие-то побрякушки-безделушки. Допустим, девушка там бредит какими-то там украшениями, да. Но потом, когда их получает, ну да, там день-два восторг, а потом, да ничего не поменялось в жизни. И жизнь не стала счастливой. Или, допустим, это какой-то там вещь типа карьеры. Вот мы там мечтаем стать большим начальником, мы там по головам идем, подсиживаем, значит, всех своих конкурентов методом такой борьбы. Мы достигаем цели, вроде бы все хорошо, а чего-то неуловимого нет, нам тоска. Это может быть во взаимоотношениях, там юноша может добиваться своей девушки, опять же, там просто вот, ну как бы, как тигр впивается в девушку, значит, как в кусок мяса, вот ее хватает, а девушка сопротивляется, нет, 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 но потом, значит, он ее завоевывает, он ее завоевал, смотрит на нее, а что-то она уже разонравилась. Да, и вот эта вот череда разочарований, она, во-первых, делает жизнь несчастным, но это одна ситуация. Но вторая, что каждый такой поступок, он оставляет кармические зацепки, привязанность. И мы в результате тащим багаж от предыдущего опыта стремлений и отвращений. И каждый наш следующий шаг уже определяется предыдущим опытом. И предыдущий опыт нас как бы зомбирует, программирует и делает все более и более несвободным. В то же самое время в Бхагавадгите, это основная мысль Бхагавадгиты, друзья, как раз от обратного, что если ты как бы нашел прибежище в своем высшем Я Атмане, если ты там идешь путем джнана-йоги, или если ты нашел как бы прибежище, опору в абсолюте, в диалоге со своим собеседником, который проявляется через все, то, во-первых, этим фактом ты уже и так получаешь наслаждение и полноту жизни, по сравнению с которой все внешнее начинает блекнуть. Но самое интересное, друзья, другое. Что если вы вот с такой позиции начинаете как бы стремиться к тем или иным делам, свершениям, вещам, то они как бы сами вам начинают в руки плыть. И вот уже и нужная работа сама собой появилась, и нужные люди, и нужный муж, и нужная жена, и деньги, и статус, и какие-то там моменты в жизни, ну как образ жизни, сам собой. То есть как бы с минимальными усилиями. То есть только лишь потому, что вы не хватались, не цеплялись мертвой хваткой, понимаете, да, так как одержимый, хвать, и все, да, нет. Вы, конечно, были бы не против этого, но опять же, как дополнение к тому наслаждению, которое уже есть внутри. И в вашей жизни вы потом начинаете понимать, все как-то оно все легче и легче начинает быть. И вы со временем начинаете привыкать к такому положению вещей, как учит йога. И рано или поздно вы вообще начинаете все меньше и меньше думать о желаниях. Не потому, что они, ну, как бы плохие там, а просто потому, что вы привыкаете, что они и так сбываются. И у вас начинает сокращаться время между формулировкой желания и его воплощением. И рано или поздно вы вообще отказываетесь от желаний. Но только лишь по одной причине. А какие могут быть желания, если любое желание совпадает с его реализацией? И вот именно это, об этом пишется в Бхагавадгите. Но вот, к сожалению, многочисленные сектанты говорят так, что ты должен отказаться от этого, от этого, от этого. Вот многие последователи ко мне приходят, иной раз говорят, вот у нас в секте сказано так, значит, это не есть, это не смотреть, это не пить, сексом не заниматься, что-то там еще тоже не делать, там проводить дни в посте и молитве. Ну, то есть, начинаешь на них смотреть, да, знаете, как в том анекдоте, ты его спрашиваешь, а ты не жалеешь, да, он тебе в ответ, жалеть нельзя. Понимаешь, да, вот и, ну, это такой анекдот есть, когда два друга встречаются где-то случайно на вокзале, оба учились в институте, значит, один женился, другой остался свободным, значит, ну, это влияние жены. Один друг другого спрашивает, о, давно не виделись, пойдем, значит, выпьем водочки, отметим, тут, не-не-не, пить нельзя. Ну, пойдем просто посидим там, что-то покушаем, не-не-не, эту еду есть нельзя, там. Ну и так далее. Того нельзя. Ну и наконец друг спрашивает этого первого друга, слушай, а вот ты не жалеешь, что живешь такой жизнью? На что этот друг отвечает, нет, жалеть нельзя. Понимаете, да? Вот когда. И они с полной уверенностью думают, что они сами куда-то идут или кого-то куда-то ведут за собой, да. В особенности, конечно, ужасно, когда они выступают против родовой йоги. Это, конечно, вообще катастрофа. Когда они говорят, что не надо жениться, не надо выходить замуж, не надо рождать детей, не надо их воспитывать, потому что это все тебя привязывает к миру, а ты должен якобы там куда-то устремляться, непонятно куда. И в результате получается, что они сами заблуждаются и сеют вокруг себя человеконенавистнические, жизнененавистнические теории, иногда прикрываясь в том числе и Бхагавадгитой. Друзья, это печально. Это не имеет никакого отношения к Бхагавадгите. Более того, еще раз, основная мысль Бхагавадгиты наоборот, другая, что чем бы тебе ни грозила твоя жизнь, если твой долг идти сражаться, иди и сражайся. Если твой долг детей рожать, рожай. Нечего думать про просветление, попадешь ты там в ад или в рай. Нечего там обманывать себя и других, понимаете, да? Вот, и... Я вас прошу тоже, как бы, не попадайтесь на эти удочки. Не попадайтесь. Иначе смысл тогда Бхагавадгиты. Так, паузу делаем.
Вопрос.
Ага. Третья глава. Арджуна сказал, если ты, согласно твоей мысли, познание ставишь выше действия Джанардана, то почему же к ужасному делу ты побуждаешь меня, Кешава? Противоречивым словом ты как бы вводишь в заблуждение мое сознание, Будхи. Скажи мне достоверно одно то, чем я достигну блага.
Ага, замечательно, друзья. Вот она, ключевая фраза в Бхагавад-гите. Очень любят цитировать все. Что, что ты мне этой теорией мозги пудришь, сбиваешь меня? Ты мне скажи, что мне надо делать прямо сейчас. Ты мне не объясняешь, что бывает так, бывает эдак. В этом случае вот это, но надо вот это добавить. А в другом вот этого добавлять не надо. А вообще говоря, в этих текстах сказано так, в этом учении так. А тот мудрец, высоко в горах, не в нашем районе, утверждает еще что-то следующее. И вот таким философским размышлениям хорошо, знаете, предаваться дома, там, в уютном кабинете, перед камином, где, знаете, это стеллажи книжных полок, а ты под пледом сидишь, листаешь, значит, умный трактат, и думаешь, вот это так, это. И совсем другая ситуация, когда ты стоишь на поле битвы, вы помните, да, с чего началось, и сейчас тебе надо что-то делать, и ты понимаешь, что если ты сейчас начнешь что-то делать, то последствия могут быть самые катастрофические. И ты хочешь услышать прямых слов, прямых действий, прямого руководства. Не надо, значит, сбивать с толку. Скажи только лишь то, что мне надо именно сейчас. Я вас уверяю, друзья, по-настоящему в вашей жизни йога начнется тогда, когда вы устанете от книжек, поучений, лекций. Всего-всего на свете сядете и будете думать, не хочу в этом разбираться. Кто-нибудь скажите мне, что надо делать прямо сейчас. И вот только после этого начинается настоящая йога. А до этого это ментальное конструирование, это умничание, это интеллектуальное наслаждение от сравнения одной точки зрения с другой, где сильные позиции, где слабые и так далее и тому подобное. Собственно говоря, о чем здесь Кришна и сказал, он сказал, да, ты мне тут такую теорию расписал чудесную, что там у тебя жена, Арджуна сказал, что Кришна, ты мне такую теорию расписал чудесную, что и джнана йога хороша, и надо отрешиться от мира, и все, и джнана превыше всего, и вообще все так замечательно, но в то же самое время посылаешь меня сражаться и убивать моих родичей в гражданской войне, то есть несостыковочка получается, и значит вот соответственно Кришна отвечает.
Шри Бхагаван сказал, в этом мире...
Шри Бхагаван — это одно из имен Кришны. Вы понимаете, да, что там Кришну называют огромным количеством самых разных, значит, этих эпитетов.
В этом мире есть две точки зрения, мной возвещенные раньше о безупречной. Йога знания размышляющих и йога действия подвязающихся. Человек, не предпринимающий дел, не достигает истинного бездействия. И не только отречением он достигает совершенства. Ибо никто даже мгновенья никогда не может пребывать в бездействии. Он ведь невольно производит все действия в силу рожденных природой качеств гун. Кто, обуздав деятельность чувств, сидит, вспоминая в сердце манас о предметах чувств, тот заблуждающийся, именуется находящимся на неверной дороге. Тот же, который сердцем манас, покорив чувства у Арджуна, предпринимает деятельностью чувств карма-йогу, именуется непривязанным. Совершай необходимые действия, ибо действие лучше бездействия. Даже отправление тела не удается совершить тебе при бездействии. Помимо дел, совершаемых ради жертвы, мир этот связан действием. Поэтому, Каунтея, совершай действия, свободных от привязанностей.
Ага, секундочку. Ну и вот, на что Кришна резонно отвечает, что, ну, вообще говоря, Арджуна, если ты живешь в этом мире, ты не можешь ничего не делать. Даже если ты просто так сидишь, то уже хоть какие-то там процессы метаболизма идут. Тебе надо что-то кушать, там, прошу прощения, в туалет ходить и так далее и тому подобное. Даже тем фактом, что ты сидишь, ты там двух микробов раздавил, там еще что-то. Ну, в общем, ты какие-то действия уже делаешь. То есть мы не можем ничего не делать. И вопрос не стоит так, буду ли я что-то делать или не буду я что-то делать. Вопрос стоит о другом. Да, я по-любому буду хоть что-то делать. Вопрос, что делать и как делать. Угу.
Вместе с жертвой, создав твари, некогда рек Праджапати, ею размножайтесь, да будет она вам желанной комодук. Ею укрепляйте богов, да укрепят вас боги. Укрепляя друг друга, вы достигнете высшего блага.
Ну и вот здесь тоже вскользь сказать, вот эта вот идеология такого, знаете, доходчивого объяснения некоторых, в том числе ведических практик, для, ну так, людей не особо интеллектуально, может быть сказать, еще ухватывающих всю глубину идеи, что считалось о такой связи между миром земным и миром божественным, высшим миром. Связка такая, ну как бы, ну, достаточно примитивное объяснение, почему надо делать те или иные обряды ведические, в частности, вот делать огонь, возлиять на него те или иные, значит, жертвенные масла, повторение мантр при этом, в общем, все то, что составляет основу вот такой ведических, истинно ведических, то есть времен Вед, практик, что якобы человек, поклоняясь на земном плане богам, поддерживает их существование. И самые разные давались объяснения, что якобы боги и предки питаются запахом возлияний в огонь. И то есть только благодаря этому могут на небесах существовать. И в свою очередь боги ответственны за жизнь людей на земле. То есть они посылают дождь, они посылают урожай, они посылают успех и так далее. То есть, такой, знаете, такая, ну, достаточно примитивная картина замкнутости мира. То есть земной план поддерживает высший план земной. И до тех пор, пока идут жертвоприношения, подношения, мантры, возлияния, значит, и так далее, все нормально. Но вот в силу затмения разума, если люди начинают забывать про высшие сферы, то высшие сферы от этого страдают и в свою очередь начинают уже меньше внимания уделять земному уровню, и начинается голод, неурожай и так далее и тому подобное. То есть, как бы вот эта вот идея замкнутости мира, то есть взаимосвязи всего-всего-всего на свете. То есть это достаточно такая популярная была идея объяснения, для чего надо там делать то или иное. Конечно же, с позиции более поздних йог мы помним, что на самом деле все гораздо сложнее. Но попробуй объяснить человеку, который не разбирается вот в этих хитросплетениях, почему он должен с известной периодичностью там оттачивать свой разум. А действительно, чтобы, допустим, выучить веды наизусть. Ой, как надо хорошо отточить свои мозги, память. Ой, как хорошо надо работать со своей речью. Я вот говорю, вот, в Индии там дядечка один, который там это самое, мантры читал, и заставлял нас вот с Викой повторять их вслух за собой. И знаете, на что я обратил внимание? Самое первое, что меня крайне удивило, у него была поставлена речь очень хорошо, и вот как у профессора в МГУ. То есть это человек, который каждый день там читает лекции. Вот его всегда можно определить, что это человек с хорошо поставленным голосом. Ну, моментально он выделяется. Вы помните, да, что вот по речи, по голосу можно определить много, много чего о человеке сказать. И вот самое первое, что меня резануло, это я его еще даже там не совсем разглядел, но вот это вот именно вот этот наставнический тон, как у профессора в МГУ, там с какой-нибудь кафедры, не знаю чего, который вот вкратчиво объясняет, как что надо сделать. Безусловно, если ты постоянно там цитируешь веды, то ты мозги очень сильно развиваешь. Но вот просто сказать, что типа цитируй веды, будешь мозги развивать, тяжело. Поэтому это все как бы заключено, спрятано в какие-то иносказательные обряды. Угу.
Желаемые блага вам дадут эти боги, укрепленные жертвой. Кто же наслаждается их дарами, не одаряя их, тот вор. Праведные, питающиеся остатками жертвы, освобождаются от всех грехов. Но те нечестивцы, которые варят только для себя, вкушают грех. От пищи возникли существа. от дождя возникла пища.
Ну, я еще себе позволю, это, конечно, второстепенные такие пояснения Бхагавадгиты, но они все равно интересны. Вот очень интересная концепция замкнутости мира в том плане, что такие понятия, как еда, энергия, сознание, благосостояние, они зациклены. То есть, помните ли еще по-другому, такая поговорка уже у нас есть, что типа «рука дающая да не оскудеет», что если у вас есть поток чего-то, да, вот вам что-то пришло, оно должно уйти, то этот поток по нарастающей увеличивается, подобно тому, как маленький ручеек размывает землю и превращает русло в полноводную реку. Главное течь. А если же наоборот за что-то схватиться и удерживать, допустим, поставить плотину, чтобы у меня больше воды, то да, сперва вода вроде наполняется, потом застаивается, превращается в вонючее болото, заиливается, и у тебя вообще ничего нет. И вот в связи с этим также, ну, к сожалению, среди таких йогов, я не знаю, как бы в кавычках, да, вот особенно начало 90-х, я помню, что все были эти разговоры там про энергоинформационных вампиров, что вот кто-то высасывает энергию, значит, кто-то ее, и вот совершенно, ну, такая концепция, оторванная от жизни, что вы не можете только принимать энергию. Подобно тому, как человек не может есть, не ходя в туалет. Понимаете, да? Нужен процесс. И только лишь когда есть процесс, что что-то приходит, что-то уходит, идет благо. Если что-то идет без обратной связи, то есть вы только получаете, то процесс останавливается. И вот, допустим, ну вот в частности, да, вот вы посетили там сегодняшнее, ну вот это занятие, да, от вас требуется что? Обратная связь в виде отзыва, в виде какой-то обратной реакции. Тогда это будет по нарастающей. Если как в черную дыру у вас будет попадать знания, а от вас не будет обратной реакции, рано или поздно это остановится, этот процесс остановится.
От пищи возникли существа, от дождя возникла пища, от жертвы возник дождь, жертва возникла от кармы. Знай, карма возникла от Брамы. Брама возник от неприходящего Акшара. Поэтому вездесущая Брахма всегда пребывает в жертве. Кто не предоставляет вращаться этому заверченному кругу, злой, игралище чувств, упадха, тщетно он живет. Но человек, насыщенный атманом, да возрадуется в атмане. У него удовлетворенного в атмане нет обязанностей. У него нет здесь цели ни в делании, ни в неделании, и ни в одном существе он не ищет покровительства для своей цели. Поэтому всегда совершает должные дела без привязанности, ибо человек, совершающий дела без привязанности, достигает высшего. Ведь действиями достигли совершенства Джанака и другие. Таким образом, ты должен действовать, имея в виду целокупность мира. Что делает лучший, то и другие люди. Какой он выполняет устав, такому следует и народ. Нет, упадха, в трех мирах, нет упадха в трех мирах чего-либо, что надлежало бы мне сделать. И нет подлежащего достижению, чего бы я не достигнул. Однако я пребываю в действии.
Ага, ну и здесь вот тоже достаточно интересное, опять же, там описание вот такое космологическое устройство Вселенной, что вот, мол, что вот как бы как жертвоприношение с действием, действие с кармой, а откуда взялась карма, и есть ли хоть кто-то вне кармы. Над этим можно много-много размышлять, рассуждать, перечитывать, анализировать. Еще раз, то, что вы будете делать потом самостоятельно. Но основная все равно же здесь речь идет о том, о действии карма-йоги, что Кришна говорит следующее, что даже я, абсолют, которому нечего достигать в этом мире, который ни от чего не зависит, который, собственно говоря, ну как бы выше, чем весь этот мир, но даже я непрерывно нахожусь в состоянии работы. Я работаю. Причем, если я перестану работать, в этот же момент мир рухнет. То есть мир-то, собственно, поддерживается благодаря моей работе. Но как я работаю? Я работаю, безусловно, без страха наказания и без ожидания чего-то приобрести. Мне нечего приобретать, я ничего не боюсь. И вот если ты точно так же в своей жизни выработаешь такие мотивации, то ты сравняешься со мной. Это очень глубинная философия, ну, как бы объяснение карма-йоги. Угу.
Ибо если я вообще не пребывал непрестанно в действии, то моим путем последовали бы все люди Партха. Эти миры погибли бы, если бы я не совершал кармы. Я был бы причиной смешения и погубил бы эти существа. Как совершают действия Обхарата, привязанные, не знающие, так не привязанные, знающие, да совершают действия, стремясь действовать ради целокупности мира. Да не смущает сознание незнающих, привязанных к делу, знающих, действуя по преданности Высшему, да сделает он им все действия приятными. Все действия всегда совершаются гунами природы. Но введенное в заблуждение самостью Аханкара думает так: «Я есть совершающий». А знающий истину о мощной распределении гуна действий, помыслив так: «Гуны вращаются в гунах, не привязывается». Ослепленные гунами природы привязываются к делам гун. Их несовершенно знающих, слабых, совершенно знающих, да не смущает. Мне посвятив все дела сердцем, преданным высшему атману, отказавшись от вожделений и самости, сражайся, оставив горячку. Люди, которые постоянно следуют моему учению, верующие, не ропчущие, эти даже делами освобождаются. Те же ропчущие, которые не следуют моему учению, лишенные всякого знания, знай, те погибли безумные. Даже знающий поступает согласно своей природе. Природе следуют существа. К чему же сопротивление? Влечение и отвращение чувств пребывают в предмете чувств. Да не попадет под их власть, ибо они его враги. Лучше своя дхарма, даже с недостатком, нежели хорошо выполненная чужая. Сейчас. Лучше смерть в своей дхарме, чем чужая карма.
Значит,
чужая дхарма.
Ну и значит, здесь, опять же, интересные достаточно объяснения, над которыми можно много размышлять. Но я вот заостряю ваше внимание на вот этом последнем.
Лучше своя дхарма, ну, с недостатками, чем...
Да, этом как бы призыве, что Арджуна, ты воин, ты всю свою жизнь готовился к сражениям. Это твоя дхарма, это твой долг, это твой образ жизни. Что он много лучше, даже если ты погибнешь, даже если жизнь твоя будет трудна, нежели ты... отринешь свою дхарму и пойдешь по чьей-то чужой. То есть, поэтому вот эта вот основная мысль, на самом деле, вот такой глубинной философии йоги, вот сейчас мы, вы помните, да, вот артха-йогу, на артха-йогу делаем упор, йога преуспевания, йога как бы так. Эффективность, не знаю, как ее даже можно перевести, но вопрос в том, что если ты чувствуешь, что твоя дхарма быть дворником и подметать улицы, и платят тебе за это 3 копейки, в то время как кругом тебя бегают там твои бывшие товарищи, которые стали уже миллиардерами, и говорят типа, а что ты улицы-то подметаешь, что ты в такой нищете-то живешь, да бросай ты это все, иди там с нами, значит это, приватизировать все, что плохо, ничего, приватизировано. Вот. То, конечно же, возникает соблазн и искушение отказаться от своей дхармы и принять на себя чужую дхарму. Но, как показывает йога, вот Бхагавадгита, через другие поучения, что это очень опасная вещь, когда, значит, вы претендуете не на свое место. И действительно, вот в реальной жизни столько всяких случаев, вот особенно, знаете, были показательные в начале 90-х в России, когда все внезапно стали богатеть. И вот, скажем, там какой-нибудь научный работник, который оказался неудел, получал копейки. Ну вот, значит, совратился не своим делом, не своей дхармой, пошел, начал что-то там продавать, покупать. В результате стал несчастливым. В результате потом еще дальше и дальше и дальше пошло, и вот он у разбитого корыта. И, ну, как бы по своим последствиям это еще более тяжелее, чем, допустим, он бы оставался на своем месте. Или другие многочисленные примеры, когда, знаете, вдруг большие деньги не от своей дхармы, только ухудшали ситуацию. Когда эти приходили дурные деньги, человек спивался, а потом умирал от наркотиков. Так бы был бы своим дворником, занимался бы там своим делом и жил бы. А так умер, да еще и успел там перед смертью накуролесить так, что еще, наверное, 5 жизней надо будет это отрабатывать. Вот, поэтому, согласно вот этой идеологии йоги, в первую очередь вы должны почувствовать, вот буквально почувствовать, осознать, почувствовать дело своей жизни. Понятно, это не так просто бывает сразу же сделать, мы падки на рекламу, мы падки на всякого рода соблазны, которые со всех сторон на нас сыпятся, в том плане, чтобы мы начали выполнять не свое дело. Так вот, отхождение от своей дхармы – это заранее будущие страдания. И поэтому вопрос, а что же такое вообще дхарма? Мы говорим, ну, у слова дхарма есть много разных переводов. Наиболее часто употребимые – это такие, как долг. Или духовное учение, иногда под дхармой любят понимать некое духовное учение. Или некий путь жизни. Но если разобраться со словом дхарма в таком более глубинном, в глубинном смысле этого, ну, значения этого слова, то можно перевести дхарму так. Это та тропинка или тот образ жизни, который использует твою сегодняшнюю несвободу и твою сегодняшнюю свободу, в результате чего твоя завтрашняя свобода увеличивается, а завтрашняя несвобода сокращается. Так вот, у каждого человека эта тропинка лично его, и она не может переноситься от одного человека к другому. Бывает так, что бывает, встречаются люди примерно, ну, с одинаковыми дхармами или с одинаковыми путями жизни на какой-то период времени. Но может случиться так, что по прошествии этого периода времени эти тропинки расходятся. И вот самое главное – всегда найти свой поворот, всегда найти именно свою тропинку. Если же вы... Знаете, вот идете по своей там узкой тернистой тропинке дхармы, но вдруг рядом с вами видите какую-то большую заасфальтированную дорогу, по которой идти вроде как и проще, и быстрее, то, конечно же, есть иной раз соблазн уйти со своей этой тропинки и идти по большой дороге. Вот только беда, что эта дорога может вас вести совсем в другую сторону, в результате чего... С каждым шагом ваша свобода будет сокращаться, а ваша несвобода расти, хотя идти будет очень легко и приятно. Вот поэтому такие понятия, как, скажем, деньги, общественное признание и так далее, они не могут служить критерием того, что является тот или иной путь вашей дхармы или нет. Только ваша внутренняя интуиция подскажет, что ваше, что не ваше. Но после того, как вы определились со своей дхармой, со своим путем жизни, вот здесь вступает в роль другое понятие, такое как артха.
или искусность, или успешность. То есть, если уж вы нашли свою тропинку, то вы должны идти по ней наиболее эффективно, то есть уметь зарабатывать как можно больше денег, уметь быть как можно больше востребованным в этом мире. Ну, то есть, во всех смыслах слова превратить даже, скажем, свою работу подметания улиц, если вы там дворник, в произведение искусства, чтобы люди толпами собирались смотреть, как вы, значит, машете метлой, и при этом, чтобы все буквально получали и эстетическое наслаждение, ну и как следствие ваша работа была максимально хорошо оплачена. Я забыл, где там я какой-то фильм смотрел, на каком-то объекте очень сильно охраняемом, то есть, ну, который, тем не менее, надо убирать. Так вот, дворники там получают очень хорошо, ну, в плане того, те, кто вот следит за порядком, да. Вот, давайте мы перерыв сделаем.